Почему наша официальная церковь никак не приспосабливается к современным людям? Официальная церковь предлагает современным людям приспосабливаться к себе. Мне кажется, что это более разумный путь. Ведь менталитет у них совсем другой. Ну, правильно, церковь всегда и говорит, что есть ветхое, падшее, есть естество. Потому что значит менталитет у людей совсем другой. Ну, назовите мне хотя бы один грех современных людей, который не был бы известен 100 лет или 1000 лет назад. Ведь христианство – это религия покаяния. Конечно, мы можем сказать, что мы можем каяться как-то по-особому. Вот есть какое-то специфическое покаяние 20 века? Или специфическое русское покаяние, есть или нет? Может быть, только в одном случае. Если есть какие-то специфические русские грехи, и специфические грехи для 20 века. Я национальных грехов не знаю, но есть такое выражение «греческая любовь», вот, но оно определяет, опять же, некоторый феномен, который является интернациональным и интерконфессиональным. Просто он был воспет впервые в греческой классической литературе. Вот, поэтому так и называется. Вот. А вот русских грехов и грехов 20-го столетия я не знаю. То есть, может быть, масштаб беззакония, может быть, какой-то другой, может. Вот. Но в конце концов, посмотрите замечательный сериал «Петербургские тайны». Вот. И вы увидите, что грехов было явно никак не меньше. Да, так вот, можно ли жертвовать настоящим ради прошлого? Вот этого как раз делать совершенно не стоит. Церковь не призывает жертвовать настоящим ради прошлого. Мы говорим, что можно жертвовать ради вечности, ради будущего, да. А к прошлому можно обращаться за поиском тех путей, которые люди уже проторили к этой вечности. Ведь история началась не с нас. Не мы первые задумались о Боге, не мы первые задумались о душе. Так может быть, не выдумывать велосипед, а изучить опыт людей, которые преуспели на этом. Неужели вы всерьез считаете, что человек приходит в храм к священнику? Конечно, лучше, если он придет на общение с Богом, несомненно. Но общение со священником – это далеко не последняя вещь. И сплошь рядом каждый из вас знает случай по себе самому, что из-за священника человек может не пойти в храм. Он говорит, ну, с этим священником я как-то не чувствую в нем. Вот так я в этот храм ходить не буду. Бывает наоборот, что вот, готов через полстраны, через полмира ехать именно к этому священнику. Как в Оптину пустынь есть. Я помню, однажды в Бухаресте беседовал еще в советское время с одним интеллигентом, и он мне сказал одну фразу, которая меня поразила. Но чтобы она была понятна, надо пояснить, какая была система там. Румынская церковная система, она весьма специфична. В ней есть много доброго, а есть некоторые вещи более чем странные. Итак, все приходы в стране делятся на две категории. Приходы категории А, приходы категории Б. Это официально. Категория Б – это сельские приходы. По уставу на них могут служить священники после семинарского образования. Категория А – это городские приходы. На них могут служить священники только после духовной академии с высшим богословским образованием. Ну, потому что считается, что более сложная публика – это паства. Но Бухарест – это суперлига, столица. Поэтому там могут служить только доктора богословия. А теперь дело в том, что святой Феофан Затворник в прошлом веке замечательно сказал. Всякая наука, говорит он, в скобках замечает же, в том числе богословская, есть холодило. Она охлаждает сердце. Вот. И в богословии человек приучается так, между делом там. То есть он Евангелие читает не для души своей, не для совести, а так, посмотреть значение какого-нибудь термина там, понимаете, там, уточнить что-то там, диссертацию написать. Вот и прочее. Вот. Митрополит Вениамин Фетченко был в эмиграции, замечательный такой владыка. Когда он был профессором в Петербургской духовной академии, он однажды заметил, вот, у него дневники были опубликованы потом. Говорит, интересно, когда я начал читать лекции по Новому Завету, то мое отношение к Евангелию стало совершенно другим. Времени, конечно, было очень мало, и я иногда решил, как монах я должен был каждый вечер прочитывать по главе из Нового Завета, из Евангелия. И я решил, я не просто вот по главе буду читать, не по порядку, а буду читать ту главу, о которой мне завтра читать лекцию, совмещу. Вид совершенно исчезло ощущение Евангелия. Ощущение благоговения перед Словом Божьим исчезло. Я взглядом учителя начал читать. Так вот, надо будет на этом акцент сделать, так вот это вот слово надо будет пояснить, вот этот образ и так далее. Только когда потом я этому ужаснулся и бросил, Евангелие снова для меня ожило. Вы представьте себе целый город, в котором 300 приходов, и на каждом по доктору богословия сидит. Пустыня. Так вот, этот интеллигент мне заявляет. Вот с ним он беседует, выясняется, он православный человек, христианин, то есть все-таки редкость, как никак в советское время. Вот. Я говорю, ну может где-то в храме с вами встретиться? Говорит, нет, я говорю, я в храм не хожу. Говорю, а почему? Сами подумайте, как я в храм пойду? Там же поп сидит. Вот. А дело в том, что в Румынии, в отличие от того, что там такая ситуация, там именно как рабочее место. То есть вот в храме нет службы, тем не менее, в 8 утра храм открывается, и священник у дверей сидит до 6 вечера. И как бы ждет, если кому-то там молебен надо отслужить, там, не знаю, там крестить, какую-то требу совершить, он тут же вот. Вот он просто сидит у входа, и все. Вот. То есть, с одной стороны, это, конечно, хорошо, как бы вот, священник доступен, можно подойти к беседу. Но в то же время бывает ситуация, вот я не могу пойти в храм, потому что там поп сидит. Потому что иначе человек действительно хочет просто к Богу прийти, вот, без солдата, без лишних глаз и так далее. Вот во Франции я как раз недавно видел замечательную книгу. Надеюсь, что она замечательная, потому что я не читал, просто видел, вот, в магазине стоит обложка. «Церковь, двоеточие, препятствие и путь к Богу». То есть церковь и препятствие на пути к Богу, и путь к Богу. Нет. От этого никуда не денешься. Злейшие враги христианства — сами христиане. Это во все века так было. Как иерархичность, наша иерархичность — это в мистическом молитвенном плане. Нонсенс. Молитвенный план и мистический — это не одно и то же. Мистика есть индивидуальная, частная. И в православной церкви существует большое число людей, чрезвычайно высоких в своей духовной жизни, чрезвычайно почитаемых, которые не занимают никакого иерархического положения. Например, величайший православный богослов всех времен и народов — преподобный Максим Исповедник. Он не был даже диаконом, был просто монахом. Вот. Можно вспомнить, любимый петербургский святой кто? Блаженная Ксения. Она что, игуменья, что ли? Епископша? Кто она? Вот. Так что, конечно, дух дышит где хочет. Но мистика есть не просто частная личная молитва. Есть еще общецерковная мистика. Есть такое действие Духа Божия, которое созидает церковь. Не просто освещает сердце каждого отдельного человека, а созидает церковь, как единое тело Христа. И вот в этом служении уже дары даются различные. Эти дары функциональны. Ну, я думаю, просто, если человек это интересует, может сказать то, что апостол Павел на эту тему пишет. Вот, и многое станет ясно. Кстати, как не хотели, но протестанты уйти от этой иерархичности, они все равно к ней пришли, к ней вернулись. Все равно у них там и пасторы, и епископы рукополагаемые, по-своему и так далее. Почему иконостас разделяет храм, доходит к толпе? Давайте это в следующий раз. Что символически означает купол? Купол есть духовное небо, символ божества. Адам и Ева за годы после изгнания из Эдема покаялись, соделанным в грехе. Отчего же было не вернуть их в первоначальное состояние блаженства? Вот эта тема, на которую мы не сможем говорить вот в ходе нашего нынешнего цикла, может быть, осенью мы займемся таким более вот, библейским и более глубоким богословием. Вкратце я замечу, что дело в православном понимании, дело не в том, как Бог относится к нам. Вот Адам согрешил, а Бог прогневался. А дело в том, что грех – это событие, которое происходит в душе человека. И это событие так просто не изглаживает. Адам разорвал не просто какой-то договор, связывающий с Богом. Грех Адама создал другую вселенную. Вот в Евангелии от Иоанна, нет, Матфея, простите, Христос говорит так, что вот в дни перед вторым пришествием, в дни Антихриста, он говорит, будет такая скорбь, какой не было от сложения мира. Так вот, это место в русском переводе, оно не вполне корректно придает греческий смысл. То, что по-русски называется «сложение», составление, создание мира, греческий выражает словом «катабуля» – «ниспадение мира». Так вот, понимаете, вот есть в православном ощущении, есть серьезнейшая грань, катастрофическая грань между миром, каким задумал и создал его Бог, и миром, какой мы сделали, таким худшим применением нашей свободы. И вот этот мир нельзя было просто вот таким внешним повелением вновь вернуть в то состояние. Здесь необходим был вот тот подвиг и тот путь Боговоплощения, который описывается в Евангелии. Но как и почему это было? Вот на одной из последних лекций, там, где у нас будет разговор о Христе, вот там мы об этом будем говорить. То есть изменить надо было человека и все мироздание, а не просто изменить отношение Бога к людям. Икона «Позднее явление». Как рассматривать в связи с этим икону Божьей Матери Владимирской, которую писал апостол Лука? Или термин икона дан задним числом? Нет, Владимирская икона, несомненно, это икона. Вот, икона, происходящая все-таки из XII века, отнюдь не из первого. Вот. И, конечно, есть благочестивые предания о том, что это иконы, написанные апостолами. Вот несколько десятков таких икон есть. Но это именно предание, которое как бы естественно для благочестивого церковного сердца, но которое с точки зрения церковной науки, конечно, никак оправдано быть не может. Можно сказать, что, может быть, хорошо, можно представить себе, что, ну, скажем, прототип, скажем, такого вот видения Божьей Матери, он восходит к апостольским временам, к апостолу Луке. Но любой физик, любой искусствовед скажет, что это икона 12 века. То есть научная датировка совершенно очевидна. Вот. Кроме того, надо заметить, что если бы вот такие иконы, они существовали, и было бы всегда действительно в древности, и было бы известно, что это апостольские иконы, в таком случае не было бы возможно возникновение иконоборческой ереси. Ну, представьте себе, эта икона есть, а преподобный Иоанн Дамаскин в своих речах в защиту икон не ссылается. Какое там было бы возможно сказать? Сказал бы просто, вы что, ребята, обалдели в конец? Сходите, вон, в таком храме икона написана апостолом Лукой. И все, на этом бы все кончилось. Вот. Но, увы, вот как бы византийская традиция первых 8 веков таких икон не знает. За этим стоит другое. Это не надо осуждать, не надо считать это примитивизм. Это предание правдиво. Вы понимаете, у церковных преданий есть своя другая правота. Это не правота истории, не правота хронологии. Это правота религиозного чувства. И вот неважно, например, я поясню, неважно, был апостол Андрей на Валааме или нет. Вот есть предание, что он там по пути от варяг в реки прошел. От греков в варяги, точнее говоря. И в Киеве был, и пошел дальше, и на Валааме с удовольствием показывает крест, который установлен был якобы апостолом Андреем еще в первом веке. Ну, предание позднее, не раньше 13 века оно вообще возникает. Вот, естественно, никаких там византийских памятников на эту тему нет и так далее. Вот. Более ранние предания говорят, что действительно апостол Павел был, апостол Андрей был в этих краях, он был в Скифии. Да, но Скифии тогда называлось то, что сейчас называется вот, нижнее течение Дуная. Дело в том, что апостолы, по сути, не выходили за рамки Римской империи. И как раз святые отцы об этом подробно в ту эпоху говорили. Почему? Вот. Потому что труд апостолов вот путь конкретный, созидательный. Идти к варварам, которые еще совершенно не готовы принять Евангелие, это значит бросать, помните, как бисер перед свиньями. Вот. Если есть здесь народы и люди, которые готовы уже сейчас услышать Евангелие, надо к ним идти. Вот. А получается так, что апостол Андрей сюда дошел, зачем, непонятно. На 1000 лет его подвиг оказался бесплодным. 1000 лет потом опять здесь христиан нет. Вот. Но историки могут сколько угодно изощряться в доказательствах того, что апостола Андрея здесь не было. И по-своему они будут правы. Дело в том, что для православных людей это совершенно не важно. Если русское православное сознание связало себя с именем апостола Андрея, это означает, что апостол Андрей с ним реально связан. Потому что это сугубая любовь, она как бы привлекает сугубые же молитвы апостола Андрея о нашей земле, о нашем народе. И поэтому, понимаете, не важно, был ли апостол Андрей в первом веке или нет здесь, важно, что потом, когда русские усвоили эту идею, важно, что как бы сугубым ходатаем о нашей земле был именно этот апостол. Точно так же, мне кажется, может быть, и с иконой Владимирской Божьей Матери. Вообще, этот феномен надо учитывать, что существует феномен миграции традиций. Каждый народ мечтает укоренить святыню у себя. Каждый народ мечтает прописать у себя общехристианскую, общерелигиозную святыню. Вот, скажем, патриарх Никон строит Новый Иерусалим под Москвой. Вполне понятно. Русские духовные стихи пишут, как ходил Христос по Святой Земле, по Святой Руси. Для русского народного творчества Палестина – это Святая Русь. И это не ошибка в географии. Это величайшая истина духовного уровня. Точно так же христиане Индии складывают предание о том, что Христос был у нас. Или апостол Фома был у нас. Принимать эти сказания из исторических средств нет ни малейших оснований. Но понятное дело, что людям, живущим на земле язычников, очень важно ощущение того, что наша земля освящена стопами апостолов или стопами Христа. И поэтому мы здесь вот не так одиноки, как кажется. Вот народное сердце этого требует, народ складывает свои легенды. Потом появляются умники и начинают писать там, понимаете, тибетское Евангелие, как Христос по Гималаям шествовал и так далее. Ну, спрашивают, что в следующую пятницу там акафистная, получается, суббота, акафист Божьей Матери. Ну, Ну, что сказать? Дело в том, что, ну, говорю, это зависит в данном случае не от меня, первоначально назначен на другой день, проблема с залом. Ну, и в целом, все-таки, я полагаю, что наши встречи для людей, ну, которые еще менее увлечены в такой церковный календарь, церковный ритм жизни. Через 5 минут я кончу уже. В храмах количество куполов. Куполы бывают там разными, золотыми и так далее. А в чем дело? Каноническая форма, конечно, один купол. Единый купол, один небесный отец. Затем много куполов появляется, собственно говоря, на Руси, и появляется, я думаю, в силу чисто технических причин. Необходимо было строить большие храмы, увеличилось население городов, а архитекторы просто еще не умели строить, перекрывать вот, как, большие пространства. И поэтому необходимо было ставить, как бы, составлять церковь из множества таких подклетий, как бы, и каждая из них, соответственно, имела свой купол, свой источник освещения должно было иметь. Вот. А отсюда чисто технически возникает необходимость в многих куполах, многих барабанах, потому что много куполов дает, соответственно, нуждается в символическом объяснении. Это объяснение появляется, скажем, 5 куполов. Центральный большой — это символ Христа, 4 по бокам, 4 евангелиста. 7 куполов, 7 вселенских соборов, скажем. 12 куполов, 12 апостолов. Вот, ну, то здесь, как бы, вот. Была бы реальность, найти ее символическое истолкование — это уже несложно. Вот. Как там истолковывается, правда, храм Василия Блаженного, я уже не помню, конечно. Там уж совсем сложная структура, совсем запутанная. Ваше мнение о книге Хрусталёва «Небесный собеседник». Книга правдивая, действительно, «Небесный собеседник», очевидно, к ней приходил. Только это ни в коем случае не Божья Матерь. Книга написана в глубочайшем состоянии прелести и духовного обмана. Можно ли сказать, что историческая наука находится во власти сатаны? Совершенно не вижу основания так считать. Ну, вновь вопрос, можно ли православному человеку причащаться у католиков? Я вновь говорю, что правила нашей церкви этого ни в коем случае не разрешают и не благословляют. Когда в Древнем Риме было разрешено христианство? Ну, это разрешено, это где-то 314-315 годы, начало 4 века, Миланский эдикт, так называемый. Признано государством в 321 году. Где сейчас молятся оглашенные? Ведь притворы маленькие. Оглашенных сейчас почти нет, сразу крестят. Вы очень жестко отозвались о девичьих душах. Что тогда скажете о сегодняшнем потоке молодых сердец в женские монастыри? Нет, ну я же говорю, это тот вопрос, по которому буду очень рад ошибиться. Другое дело, что поток молодых сердец в женские монастыри меня в умиление совершенно не приводит. Потому что я слишком знаю рассказы духовников уже этих женских монастырей. Что потом с этими молодыми сердцами там делается. Если бы сейчас было оглашение, чему они смогли бы научиться, слушая службу на незнакомом языке? Ну, вопрос о церковно-славянском языке, очевидно, да? Вот. К нему мы чуть-чуть позже вернемся. Наверное, будем еще о нем говорить, когда-то о литургии будем говорить. Почему в трапезном храме в Лавре картина страшного суда на восточной стене? А на самом деле это западная стена. Но дело в том, что действительно трапезный – это не храм. Храм там появился только, когда Пимен был наместником, в 50-х годах. А храм – это Сергиевский храм. Там, где сейчас только монахи стоят. А это был трапезный зал до революции. И поэтому эта стена, которая сейчас несколько восточная, по отношению к Сергиевскому храму, это западная. И поэтому совершенно понятно, как вы понимаете. Монахи сидят, кушают, а перед ними картина страшного суда. Очень естественно. Ой, ну вот очередной вопрос о времени лекции. Как удобнее, в 6 или 6:30? Делятся ли современные евреи на иудеев и израильтян? Насколько мне известно, деление на колено в еврейском народе потеряно. Единственное, что говорят, что иногда можно отличить из потомка Левина. Ну вот фамилии типа Левин, Левинсон, это из колена левитов. А все остальное, насколько я знаю, они сами не различают. Но почему именно пришествие Христа будет с востока? Почему Иисус сказал именно так? Или, возможно, это просто есть сравнение с молнией. Но, видите ли, восток – это источник света. Поскольку Христос – свет миру, то совершенно естественно совместить источник физического света и духовного света. Вот. И восток издавна почитался во всех религиях мира практически как источник света. Кроме... Было интересное исключение. Для религии Месопотамии. источник света Запад. Интереснейшая деталь, вот сейчас, простите, я вот смутно припоминаю, но точно не вспомню, но для религии Междуречья Святая Земля находится на Западе, то есть в Палестине. Вот какая-то удивительная такая вот память, какое-то удивительное единство этих преданий таких древних. Почему-то в нашем Сербтехническом институте не было вывешено объявление о лекциях. А, кстати говоря, вот я с собой сюда принес несколько экземпляров объявления о лекции. У меня просьба тогда, кто может взять по храмам повесить, но не просто прийти и пришпилить ночью, а, конечно, с разрешения священника, вот, объявление о наших предстоящих лекциях. И в Тихвинский институт, конечно, тоже. Справедливы ли упреки Бибихина в адрес Московской патриархии? Я просто не знаю, какие у него упреки. Каково ваше личное отношение к его предложению деканонизировать Григория Паламу? Но это его личное мнение, и как бы все-таки Бибихина никогда я православным богословом не имел основания считать. Интересно просто, насколько успешно в настоящее время контакты вашего университета с Мальтийским орденом? Мне они неизвестны. Я, может быть, с радостью вступил бы в эти контакты и съездил, почему бы нет. От Мальты до Сицилии близко. Действительно, моя мечта побывать на Сицилии теперь. Потому что там сохранились дивные византийские мозаики. Когда-то вы сказали год назад, я считаю, что давно пора создать православное масонство. Что вы имели в виду? Ну, а именно то, что если мы хотим, чтобы православие было активным, оно еще не должно учитывать какие-то формы политической культуры, политической деятельности. Вот, и я думаю, что здесь просто принципу клин клином вышибают. Довелось ли вам держать в руках книгу Харужева после перерыва, сборник «Синергия»? Держать в руках я держал, а всерьез читал только «Диптих Визновый». И эта книга мне понравилась. Это внятно я сказал? Мне понравилось. Да? Это можно слышать, что не понравилось. Монах — это спасающийся, а не спасающий еще кого-либо. Разве достаточно по Божьему замыслу спасти себя? Ну, знаете, о монашестве у нас будет отдельный разговор. Раньше храмы строились на местах появления икон, видения святых, а теперь? Я думаю, что и теперь это тоже есть, там, где есть такие явные чудеса, если они бывали, вот так вот, зафиксированы в них храмах, вот, видения святых, ну, вот, скажем, на местах захоронения новомучеников российских, например, на местах их казни строятся храмы. Это совершенно как, скажем так, на месте Ипатьевского дома в Екатеринбурге, например, вот, строится. Вот. Но не нужно считать, что вот все храмы, они именно вот убирались по таким принципам. Вот. Храм должен быть в каждом селе. Храм должен быть в каждом городском квартале. Вот. Понятное дело, что как бы, жители не ждали, давайте там чудо подождем какого-нибудь, вот, а потом уж построим храм. Не препятствуют ли молитвам присутствие собак и других животных в комнате? Но если они шумят, отвлекают от себя, конечно, тогда лучше вывести их в соседнюю комнату. Как встретить даты? 6 июня 96 года, да, то есть 3 шестерки, как провести эти дни? Ну, кстати, по календарю, очевидно, если это праздничный или воскресный день, то почему бы в храм не пойти? Нет, цифр пугаться совершенно не стоит. Поймите, как бы страх не в шестерках. Эти шестерки даны для того, чтобы мы могли узнать Антихриста. То есть, понимаете, и поэтому я глубоко убежден, что это не тайна. Нет никакой тайны в имени Антихриста. Господь нам дал опознавательный знак, по которому мы явно все его увидим. То есть те христиане, которым это будет интересно, так скажем, его увидят. Поэтому не нужно каббалистических исчислений, чтобы высчитать, как его там и так далее. Как относиться к знаниям о мироздании, которые идут через контактеров? Ну, это несчастные люди, одержимые. Так что нет ни малейших оснований всерьез ему доверять. Но уже опять это как бы тема совершенно отдельного цикла встреч, разговор об оккультизме, всех этих оккультных феноменах. Разве любой отпечаток Бога графически может озвучать Божью благодать? Вновь говорю, ни один отпечаток Бога, ни одна икона не может озвучать Божью благодать. Источником благодати является только сам Бог. А Он может сделать, явить. Точнее, Бог своей благодатью может проявить себя через любую икону свою, через любое изображение. Самое, что есть печатное, штампованное, художественно неинтересное, новейшее, не обязательно древнее. Вот. Так что в этом смысле я говорю, что нет чудотворных икон, потому что с точки зрения догматики все иконы чудотворны. Все иконы. Вот. Есть некоторые иконы, которые именно особой педагогикой Божией, они как бы в промысле Божьем привлекают к себе больше внимания, и через них более часто, может быть, через них Господь творит чудеса. Мной говорю, что если мы хотим говорить грамотным богословским языком, то говорить надо именно так. Стоит ли верующему искать свой подходящий иконографический образ, свой храм, своего духовника? Ну, духовника искать, несомненно, надо. Я думаю, что от духовника будет зависеть тот храм, который вы будете посещать. А что касается свой образ, ну, я не очень представляю себе, как это можно искать. Но, конечно же, очевидно, иконы надо подбирать так, чтобы в любом доме должна быть икона Спасителя прежде всего. Икона Божьей Матери, святого, которого вот, чье имя вы носите. Вот, очевидно, наверное, таких, наиболее таких почитаемых святых. Вот, а какую иконографию вы выберете, конечно, это зависит от вашего духовного вкуса. Ведете ли вы в службе в храме и исповедуете ли? Нет, я диакон, поэтому я не исповедую. Мне своих грехов хватает, чтобы еще и ваши брать. А служу я в храме на Пресне, храма я на Предтече. Два слова о вашей богословской диссертации. Какая тема? В качестве богословской диссертации была защищена книга «Традиция догмат обряд». Так. Существуют ли религиоведческие работы современных западных авторов, которые вам могли бы порекомендовать? Ну, в религиоведении я не такой уж большой знаток. Поэтому именно если читать религиоведение, я просто в основном богословскую литературу в последнее время читаю, поэтому не могу сказать. Но я думаю, что вот, точнее, религиоведение очень интересная книга, которая написана Гансом Тюнгом «Христианство и мировые религии». Это цикл его диалогов с представителями разных религий. Как бы текст, когда, скажем, отношение христианства и ислама осмысляет муфтий, там, мусульманский богослов, затем ответ Ганса Тюнга. Затем буддист об этом говорит об этом, ответ Ганса Тюнга, как христианского богослова. Там, индуист и опять же ответ Ганса Тюнга. Вот эта книга достаточно серьезная, ее можно почитать. Спрашивают о книге «Мир Челяда», «Священное и мирское» и другим его работам. Ну, книга «Мулиада» я отношусь с огромным интересом. И я думаю, что многое оттуда можно почерпнуть. И главное, мне симпатична основная его идея, а именно то, что истории религии нет. Вот. А есть некоторые, по сути, практически вечные способы решения религиозных проблем. Есть некоторые религиозные инстинкты, основные ходы религиозного чувства, религиозной мысли, религиозного действия. Вот. И говорить об их развитии достаточно несколько затруднительно, так скажем. Увидела ли уже книга Зубова по истории религии? Первый томик, да, вышел. Где он читает лекции? Он читает лекции в православном университете, где я преподаю, и в гуманитарном университете, РГГУ. Ну что, вы меня простите, но мне сегодня еще в Петербург надо уезжать, так что на этом расстаюсь, и все же до следующей пятницы в 6 часов.